Форекс для скептиков. Как инвестировать самому? Ваш девиз «Я сам». Но не только Форекс предоставляет такую возможность. Помимо валютного рынка, самостоятельный трейдинг возможен и на рынке фондовом. Мой коллега, редактор провинциальной деловой газеты, начал играть на бирже прямо из рабочего кабинета, в перерыве между планерками и распеканием нерадивых корреспондентов. Примерно через год он с удивлением констатировал, в то время как его газета с грехом пополам сводит концы с концами, 200 тысяч рублей, вложенных в биржевую игру, превратились в 1 миллион 200 тысяч. Теперь уже наоборот, он проводит планерки и распекает корреспондентов в перерывах между торгами. Но подобная американская история светит далеко не всем. Главное правило игры на бирже, напоминают профессионалы, ежедневно следить за экономическими новостями и вообще быть в курсе. Большинство россиян пока далеки от этого. По итогам опроса, предпринятого как-то на Московской межбанковской валютной бирже и фондом «Общественное мнение», основным показателем фондового рынка 52% соотечественников считают цены на нефть и только 19% упоминают в связи с этим биржевые индексы ММВБ и РТС. А без знания, что это такое и с чем это едят, едва ли стоит выходить на биржу. Впрочем, если вы отличаете Доу Джонса от Билли Бонса, начать играть на бирже вполне реально, зная некоторые правила. Шаг первый. Определиться с суммой, которую вы хотите рискнуть. Начинать на бирже можно с 10 тысячами рублей. Этого достаточно, чтобы осмотреться и приступить к первым сделкам. С малой суммой новичкам лучше стартовать на мгновенных, проходящих в течение дня покупках-продажах, акций или на менее доходных, но более надежных облигациях с фиксированным доходом. Главное правило игры просты, как в казино. Чрезмерно не увлекайтесь, не теряйте головы, не паникуйте и, главное, умейте вовремя остановиться. Шаг второй. Освоить технологию. Самодеятельному быку или медведю придется изучить кучу правил технических и юридических, а заодно и биржевую терминологию. Здесь помогут сами биржевики, на сайтах бирж есть обучающие программы. Шаг третий. Определить для себя источники информации. Необходимый минимум биржевого игрока, в течение дня надо иметь возможность несколько раз выходить в интернет и залезать на сайт той биржи, где вы играете. Так что таксисту или торговцу арбузами на Тишинском рынке путь на фондовый рынок заказан. Играть на бирже – привилегия исключительно офисных работников или домохозяек, имеющих постоянный доступ к компьютеру, причем с быстрым доступом к интернету. Шаг четвертый. Найти себе агента. Российское законодательство не дает физическим лицам возможности участвовать в биржевых торгах. Единственный путь для физиков – работать через систему интернет-трейдинга. То есть найти брокерскую компанию, аккредитованную на бирже, заключить с ней контракт, стать ее клиентом за довольно скромную комиссию от операций и покупать-продавать акции, отдавая ей соответствующие команды. Биржевые сайты предоставляют частным лицам возможность выбрать брокера и связаться с ним. Услугу интернет-трейдинга предлагают и многие российские банки. Шаг пятый. Счет. После того, как контракт с брокером подписан, частнику необходимо открыть инвестиционный счет в банке и счет-депо в депозитарии банка. Акции на руки физическое лицо получать не может, их надо будет виртуально зачислять на счет-депо. Комиссия банка за эти услуги может составить до 1000 рублей в месяц. Если работать через брокерскую компанию, то счет будет открыт бесплатно. А оплачивать надо виртуальное рабочее место на бирже в виде специальной программы, которую брокеры установят на вашем компьютере для связи с конторой и мониторинга текущих котировок биржи. Оплата может составлять несколько тысяч рублей в месяц. Далее начинается, собственно, само действие. Выглядит оно примерно так. Утром игрок включает свою биржевую программу и в течение дня, постоянно или время от времени, зависит от ваших желаний и возможностей, через сайт своего брокера наблюдает за ходом торгов. Через интернет он может отдать брокеру команды купить или продать те или иные акции. Акт покупки-продажи составляет всего несколько секунд, и по большому счету весь вопрос сводится к классическому «купить подешевле, продать подороже». А вот угадать самый выгодный момент продажи или покупки тех или иных ценных бумаг – целиком ваше личное дело и ваши риски. Механизм оплаты ваших операций довольно прост. Деньги на покупку акций брокер автоматически снимает с вашего инвестиционного счета. Сюда же вам поступает доход от продажи ценных бумаг. Через свой компьютер вы в любой момент можете посмотреть, сколько и какие акции числятся на вашем счете депо и сколько у вас осталось свободных денег. А в конце каждого биржевого дня вы видите свой доход или убыток. Естественно, какую-то часть или все деньги со своего инвестиционного счета вы можете в любой момент снять или перевести на свой обычный банковский счет. Разумеется, биржевая игра даже в самом минимальном варианте отнимает куда больше времени, сил и внимания, чем любой другой вариант вложения денег. Но овчинка может стоить выделки, и вольный ветер своей собственной игры на бирже может надуть ваши финансовые паруса куда сильнее заемного ветра. Правда, настроение российского фондового рынка не всегда соответствует желаниям. Перефразируя известный анекдот, российский фондовый рынок дает своим инвесторам уверенность в завтрашнем дне. А зачем вам завтрашнее дно? И тут уместно необходимое примечание. Почему-то до сих пор многие россияне, даже интересующиеся возможностями трейдинга на бирже, полагают, что им доступны только российские фондовые площадки. Это не так. Опять же, виват интернет. Целый сонм североамериканских бирж доступен российскому частному инвестору. Это News, альма-матер современного фондового рынка, Нью-Йоркская биржа. Ее дочка News Arca, биржа, работающая исключительно в сети. Amex, еще одна дочка Нью-Йоркской биржи, выросшая из уличного аукциона. Знаменитая динамичная NASDAQ, про которую Saxo Bank сообщает, что это не место, а состояние души. Toronto Stock Exchange, канадская фондовая биржа, также очень динамичная, а значит привлекательная для мелких инвесторов. И еще одна канадская площадка – TCX Venture в Калгари. ICE – основная площадка торговли фьючерсами на нефть и сырье. Знаменитая чикагская биржа CBOT – одна из старейших в мире. Причем этот список можно продолжать как американскими, так и некоторыми азиатскими и европейскими площадками. Теперь давайте попробуем смоделировать хотя бы примерно частный инвестиционный портфель. Как выглядит идеальный инвестиционный портфель? Конечно, эталонов тут нет. Многое зависит от разных факторов, от суммы ваших денег, от того, на какую перспективу вы строите планы, от вашего темперамента, что вам важнее, спокойнее спать или больше азарта или прибыли. Тем не менее, примерный идеальный портфель можно представить так. Не менее 25-30% в депозиты. Это ваш тыл, резервный полк вашей финансовой армии. 5-10% в валюты или золото и серебро. Это, по сути, ваша заначка на случай форс-мажора. Валютная часть – оперативная, металлическая часть – наоборот, крайняя. 10-20% ОФБУ, ПИФы, акции. Это авангард вашей армии под управлением наемных кондотьеров. При удачном стечении обстоятельств могут принести заметную прибыль. До 20% – вложение в самостоятельный трейдинг на фондовом рынке или на рынке Форекс. Около 5% держать на своем банковском счету или на банковской карте на всякий случай, чтобы при благоприятных обстоятельствах срочно вложить эти деньги в тот инструмент, который пошел вверх. Остальное – вложить в те инструменты инвестирования, которые вам наиболее по душе. Тут уж все зависит от ваших вкусов. Это может быть саксонский фарфор или стартап знакомых программистов. Лично я больше верю в фарфор. Но иногда огромные состояния делались именно на стартапах программистов, будь они неладны. Nota bene – отдельная тема – инвестиции в недвижимость. Каждый кризис вспоминают, что в сегодняшней экономической ситуации в мире недвижимость – это, можно сказать, королева инвестиций. И не потому, что цены на недвижимость растут. Это даже не главное. Тем более, что после кризиса 2008-2009 годов рост цен прекратился. У недвижимости есть несколько важнейших качеств. Первое – это всегда круглая сумма денег, которую можно реализовать в любой момент. Недвижимость очень легко продать. Может быть, с некоторой потерей, но в наличный капитал она обращается легко. Второе – недвижимость ежемесячно будет приносить вам доход от сдачи в аренду. Вы купили однокомнатную квартиру в Москве за 6 миллионов, и она, например, упала до 5,5 миллионов. Ну и что? В любом случае, вы сдадите ее в аренду и будете каждый месяц получать доход. Сколько? Рассчитать довольно просто. В России, как правило, цена съемной квартиры составляет от трети до половины средней хорошей зарплаты в том городе, где эта квартира расположена. Иными словами, если у вас есть две квартиры-однушки, это значит, что вы пожизненно будете получать сумму, равную приличной зарплате в вашем городе, да еще и оставите весьма неплохое наследство детям. Если вы инвестируете в финансовые инструменты и еще имеете недвижимость, это идеальный вариант. Но, конечно, не все могут задуматься о приобретении с инвестиционными целями квартиры. Значит, вернемся к чисто финансовым инструментам и к самому потенциально прибыльному из них – к Форекс.